Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, продолжается наша встреча на волнах радиостанции «Радонеж» с соборной молитвой о мире. Затем у нашего микрофона вновь будет священник Алексей Кнутов, кандидат богословия, клирик Карельской Петрозаводской епархии. Сегодня в эфире вторая его беседа об условиях нашего спасения, взгляд из села на городскую жизнь. Ну а затем, примерно в середине часа, в эфир выйдет четвертая передача, которую ее автор Тимофей Олегович Крючков, выпускник юридического факультета МГУ, богословского факультета Свято-Тихоновского университета и аспирантура философского факультета МГУ, член Союза писателей России, назвал так: «Украинская болезнь русского народа».
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира, великих княгиню Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью твою власть придержащих ко всяк благу настави, воинов в западе в твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в тебя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с изначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, во веки веков. Аминь.
В прошлый четверг в эфире прозвучала первая беседа священника Алексея Кнутова, вот уже 2,5 года клирика Карельской Петрозаводской епархии, «Взгляд из села на городскую жизнь». В прошлой передаче отец Алексей, рассуждая об условиях нашего спасения, цитировал дневники святителя Никона Рождественского, считавшего образование одним из главных фетишей современного человека. С тех пор это воззрение стало еще более актуальным. Убежден отец Алексей Кнутов, настоятель нескольких сельских храмов, кандидат богословия.
И вот чем дальше живешь в деревне, тем больше понимаешь, что вот этот магнетизм образования, он действительно людей сковывает и даже не дает им, ну, как бы вот сделать то, что они хотят. Потому что вот есть вот это вот преклонение перед образованием. И это наша беда. По сути, вот, наверное, вот это вот, наверное, одна из главных вещей, почему люди стремятся в город, почему хотят, чтобы их дети жили в городе, так вот по-честному, потому что вот получаешь образование, получаешь пропуск, так сказать, в какую-то такую вот обеспеченную жизнь. Ну, владыка Никон здесь все сказал, вот эта беда, она существует, и даже, могу сказать, вот по опыту учебы в семинарии, которую я заканчивал, там однозначно был перегиб в интеллектуальное образование.
Причем, что уж говорить тогда про школы и про вузы.
Ну да, поэтому здесь, видите, владыка Никон не стесняется, не скрывает, он говорит, что вот те, кто должны быть солью земли, так они тоже заражены этим. Вот у нас, получается, мы изучали древние языки, ну уж кто как изучал, ну, так сказать, это делали, да, изучали византологию, изучали там основы права, а аскетику мы почти не изучали. У нас не было предмета, да, там, том, который бы нам бы рассказывали и как-то, сказать, нас настраивали там на учению, молитве. Ну, это тоже к аскетике относится, но это важнейшее дело. А это, что сказать, будущие священники. Как бы считалось, вот как тут владыки Никонос, что как-то это само все приложится, что ли? Но оно не прилагается. То есть, получается, я что хочу сказать, что человек так устроен, что у него есть целеполагание, и когда он чувствует, что в обществе что-то важное, он это и начинает тоже воспринимать как что-то важное. И когда вот учебный процесс выстроен таким образом, что на что-то уделяются приоритеты, то тогда, так сказать, и ученик к этому начинает подтягиваться. Люди же понимают, что вот дети, они прекрасно понимают, что для людей самое важное, для взрослых, например. Они чувствуют их настрой души, их ценности и так далее, и начинают это перенимать и тоже тем же самым жить. Поэтому вот когда действительно воспитание сердца, души, оно отодвинуто в лучшем случае на второй план, а то может вообще его не быть, тогда, конечно, вот это все в голову уходит, а там развивается самооценка эта самая, вот эта гордыня, и получается, что человек получает просвещение и образование совсем не в том смысле, как они должны были быть.
Это да, с другой стороны, батюшка, а как прожить человеку сейчас, вот закончил он там 8 классов, 10 классов, как он будет дальше жить в селе, чем, если там, ну, нет никакой работы, просто натуральным хозяйством? Не каждый сейчас.
Я в данном случае, это отдельный вопрос, я в данном случае говорю, что вот с точки зрения деревни, да, с видом на город, я вот это очень сильно почувствовал, да и потом... Мы сами по своей семье чувствуем, сколько, так сказать, нам родственники там какие-то там знакомые говорили, ну как же так, а что же ваши дети, как они там будут получать образование, потому что да, тут вопросы появляются, потому что, допустим, из сельской школы там, может быть, тяжелее поступить в какое-то там учебное заведение, профессиональное или какое-то иное, которое уже, естественно, оно будет находиться в городе, в малом или в большом. Тут, понимаете, ведь что тут... Важно, что вот о чем владыка Никон говорит, что премудрость – это благочестие. Если человек благочестив, в нем это заложила церковь, заложила семья, заложили учителя, вот эту всю базу, да, то потом, так сказать, эти получить земные знания, это не дело несложное, но они для него будут вторичны. А так конкретно вот то, что вы спросили, ну, если так сослаться на свой опыт, да, ну, вот у нас дочь сейчас учится в 9 классе, ну, и потом она собирается поступать в техникум в Вологде, где есть отделение ветеринарии, да, чтобы становиться ветеринаром. Ну, вот так вот, это она сама решила, да. Она,
очень хорошее дочь, дело.
Да, и потом настрой такой, что, ну... все-таки, чтобы время не тратить в 10-11 классе, который фактически сейчас это есть пункт ожидания, да, для сдачи ЕГЭ и поступления в ВУЗ потом, а сразу уже и завершать свое общее образование и уже получать профессиональные знания. Дальше, может быть, и дальше пойдет. Тут вопрос именно вопрос приоритетов.
Так вот сейчас и довольно давно наша школа, вот как раз с 90-х годов, взяла курс только на образование. Воспитание изгнанного вообще, даже то, которое сейчас-то есть, перед этим было, вернее, тоже не то, о чем мы мечтали бы. Только сумма знаний.
Ну, что-то они вернули, что-то пытаются делать. И в документах там, как мне директора школы говорили, там написано, что вот сейчас вот... То есть попытка... что-то исправить была сделана.
Ну, корабль, знаете, да, он все-таки большая масса, он идет медленно. Вот недавно тут на вашем месте сидел отец Владимир Мартышин из Ивановской на Лехте школы в Ярославской области. Ну, им проще. Борисоглебск, это вот ближе все-таки к Москве.
Да, там очень хорошие места.
Да, ведь он уехал отсюда, московский журналист со своей тоже женой, тоже журналисткой с хорошим образованием. Они уехали. 30 с лишним лет, 90-е годы уехали, уже провели там школу, которая умирала просто. Они пошли туда преподавать. Школа возродилась, школа прекрасная.
Это Ивановская школа?
Ивановская на Лехте, Борисоглебский район, ну, Ярославской, да, области. Так это вот приехали люди, и вокруг них образовался педагогический коллектив. Прекрасная школа. Ездят на экскурсии там куда надо. То есть она не провинциальная школа. Выпускники возвращаются, учат в этой же школе.
И ну, такие примеры выжило. Есть, да, видите, да, конечно, их не так много, как хотелось бы, скорее их мало.
То есть путь-то вот. Есть, я вот к чему, есть путь, просто да, им можно... надо идти.
Ну да. И тут вот я что хотел сказать еще вот применительно к нашему времени. Ну, сейчас я, может быть, такие довольно сложные вещи буду говорить, но надеюсь, что кто будет внимательно слушать, он поймет. Вот история. Появление христианства, средние века. И вот в Европе каким-то образом происходит что-то очень серьезное и что-то очень трагическое, переломное. Начинается эпоха реформации. Там было как бы предвозрождение. Да, вон такие какие-то термины. Но потом уже совсем возрождение. Чем характеризуется возрождение? Возрождение характеризуется возвращением, появлением интереса уже, так сказать, как будто бы забытому языческому старому. И вот объявляется, вот этот лозунг ставится, что да, человек – это мера всех вещей, человек в центре.
Секуляризация начинается.
Да, и при этом христианство вроде остается, но происходит такой вот тектонический сдвиг, вместо богоцентризма становится антропоцентризм. Человек в центре, а уже не Бог. И вот я вот могу просто предположить, просто как бы зная ход, логику исторических процессов, что это была диверсия людей, которые вот хотели что-то сделать. Ну, не любили христианство. А диверсия почему? А потому что это сейчас можно об этом говорить. Это такая многоходовка была. Как людей оторвать от Бога? Как их оторвать от веры? Надо, так сказать, чем-то их соблазнить. И вот возрождение, за которым пошло, так сказать, резкое развитие науки европейской, самой разной, оно принесло соблазн разума, соблазн того, что человек очень многое может, развив свой разум, и он фактически может как бы даже не нуждаться в Боге.
Будете как
да.
боги.
Да, да, вот это вот пафос науки XIX века, то, что вот мы видим у Тургенева, да, «Отцы и дети», там у Базарова. То есть наука, она может все. Ну, он сейчас, конечно, этот пафос пропал, но эти идеи были, они остались. И поэтому такая вот идея, да, получение человеком самостоятельности от Бога. Когда человек, он вроде так мало чего знает, чего понимает, вот. Но я утрирую, конечно, он понимает и знает. Вот, святые отцы какие были образованные. У него как бы, да, он более себя ощущает зависимым. Поэтому, чтобы отсоединить человека от Бога, была разыграна эта карта увлечений им вот этим рациональным знанием, вот этим накачиванием ума. И мы видим, что это происходило. Особенно активно, да, это происходило уже в новое время.
Ум за разум
да,
зашел.
18 да? век, 19 век, 20 век. Потом появилось там всеобщее образование. Ну, по нашей стране, сказать, многие получили возможность получать высшее образование. И сейчас это, так сказать, просто по-другому не мыслится. А сейчас что мы видим? А мы видим сейчас другой, обратный процесс. То есть задачи были достигнуты, общество было секуляризировано, и было и есть. Религия теперь воспринимается как просто некая частная сфера жизни человека, как некая его интимная сфера такая вот. Ну, хочешь – верь, хочешь – не верь. Вот, это как бы твое личное дело. Вот.
Церковь
от государства отделена. А сейчас мы видим, что там один из наших прежних министров образования говорил, что наша цель – воспитать не высокообразованного человека, а потребителя. Это было сказано прямо. И поэтому мы видим обратный процесс вот идеи Болонской системы уже теперь воспитать не широко эрудированного человека, да, прям, который еще там древние языки изучает. Нет, все не нужно, это только узким специалистам нужно, согласно идеологии Болонской системы. Вот, для того, чтобы там человек там был разносчиком пиццы, ему чтобы проще жилось, меньше печалилось, да, ему надо простое там дать что-то, да, вот, для его занятости и так далее.
Хлеба и зрелищ.
Интересно, а вот мы задумаемся, а почему так вот это пошло? А почему, так сказать, теперь вот, теперь не высоко развитый человек, мы говорим именно про умственную, интеллектуальную сферу, а человек, ну, попроще, почему ну, нужно теперь потребители? Я так все-таки предполагаю, да, полагаю, и я в какой-то степени в этом уверен, что это было преднамеренное, так сказать, многоходовое такое действие, что вот соблазн этим хорошим образованием, ну, он может быть не очень хорошим, но вот этими идолами всеми, этими соблазнами, этими миражами, он был дан, чтобы человека отвлечь от души и от сердца своего. А когда люди, так сказать, уже в это вошли, в этот вкус, уже забыли, как оно должно было быть, дальше, так сказать, эту дорогостоящую вещь им больше не надо давать, цель же достигнута. Вот.
Ими управлять проще.
Да, но поэтому сейчас надо, наоборот, понижать уровень. Потому что если они они от религии отторгнулись своим разумом, так сказать, они теперь кичатся, у них самооцен такой. Соответственно, да, ну, больше задачи выполнены, поэтому, как вы правильно сказали, да, умными людьми управлять сложно. Поэтому идет упрощение образовательных программ, да, а оно упрощение как оно? Оно может по-другому, по-разному идти. Вот как можно человеку, так сказать, сбить с толку? Да ему можно столько предметов дать, так он столько программ усложнений, да его он просто справляться со всем этим не будет. Вот, и сейчас мы видим, что и вот эта платность образования, ну, я говорю про, крайней, про нашу страну, то есть все больше и больше, бюджетных мест как-то меньше, многие учебные заведения закрылись, в том числе вот особенно учебное заведение среднего профессионального уровня, там техникум и так далее, у нас ПУД уже был закрыт, техникум, который был, вот, и получается сейчас, чтобы получить образование после школы в Карелии, не только высшее, но и среднее техническое, это можно сделать только в Петрозаводске.
Даже в Москве
вот
мало.
Это специфика такая, поэтому как, ну да, вот все вузы, эти специалисты тоже нужны. Поэтому, вот видите, человек теперь это уже звучит не гордо, вот как это было. Человеку вот нужно было соблазнить это вот гордыней тогда, вот этой реформации, там все, что было после. А сейчас нам подсовывают трансгуманизм. Теперь, так сказать, этот интеллект, при котором преклонялись, теперь, так сказать, его ставят в уровень, ну вот есть такая декларация трансгуманизма начала 2000-х годов, там сказано, что вот искусственный интеллект, животный интеллект, человеческий интеллект, они все как бы имеют равные достоинства и значения. Все, так сказать, теперь уже человек, вот он, вот уровень, так сказать, его интеллекта, ничего особенного в этом нет. Поэтому сейчас, так сказать, человека и смиряют, да, уже нужно понижать. И мы видим, что уровень знаний падает. Вот всякие опросы там это показывают.
И даже то, что есть, оно вот это такое пресловутое клиповое сознание.
Ну да, 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 об этом многие думают, говорят. Поэтому, собственно говоря, к чему я это говорю? Это же у нас тема-то, беседа, она другая. То, что сейчас вот эти покровы, да, вот эта маскировка этого проекта по отрыванию людей от веры, она стала очевидной и открытой. И в нашу эпоху нестабильности, да, вот, который только лишь увеличивается. Ну, как вчера разговаривал с одним знакомым, он говорит, ну, говорит, вот ничего планировать невозможно, живем одним днем. И поэтому вот, в общем, получается даже такой вопрос, а ты получишь образование, кем ты будешь работать вообще, как тебе это где-то нужно будет, что вообще станет дальше, что станет завтра, как вообще эти события глобально будут развиваться, может, вообще этого ничего не будет. Все совершенно, ну, сказать что-то определенно. Ну, каждому могут быть какие-то свои мысли, но, да, вот очевидно, что мы живем в очень нестабильное время. Поэтому, мне кажется, сейчас люди думающие, они могут все-таки вот это вот скинуть с себя, вот, вот это вот яркое сияние этого образования и начать смотреть на это спокойнее и не придавать этому какое-то большое значение. Еще раз говорю, что я не против образования, но... И речь идет, для чего это дается, да, для того, чтобы стать успешным, для чего так человек живет и так далее, что ему нужно, как вот он становится, слова Владыки Никина, вот этим уродом.
И даже не осознает этого.
Ну да.
Вот по поводу образования я хотел сказать еще следующее. Есть образованные люди, которые, ну, формально закончили какое-то учебное заведение, получили соответствующий диплом, аттестат. А есть люди умные, рассудительные. Вот хорошо, если это совпадает. Умность совпадает с образованностью. Но это бывает не всегда. И вот при отсутствии воспитания сердца, души, когда человек, ну, ребенок, студент, он оказывается в этой формализованной структуре, где на него впихивается большое количество знаний, очень трудно выстроить как-то вот систему, чтобы это все органично в человека входило, вживалось, и в итоге, так сказать, где-то просто учеба идет по пути наименьшего сопротивления, ребенок, студент выучивает, сдает, забывает, вот, потому что, ну, такой объем информации, который дается, его действительно, как я уже говорил, невозможно усвоить. И вот, вот это преизобилие знаний, которое дается по разным предметам, оно действительно, это вот как, ну не знаю, допустим, семена слишком часто сажать в землю. Всходы будут какие-то, но они будут такие реденькие, жиденькие. И вот в деревне, где, может быть, действительно меньше каких-то соблазнов, искушений, вот легче на чем-то сосредоточиться одном. И вот я говорю в данном случае тоже там про сельскую школу. Она может быть, допустим, слабенькой, но тут, конечно, очень много зависит от семьи, в которой живет ребенок. Если родители читают книги, и эта любовь к книге, она прививается в семье, то есть шанс, есть надежда, что действительно дети тоже будут читать книги. И вот этот момент чтения книг само по себе в наше время настолько важно, и настолько оно не так часто встречается, что вот само по себе чтение ребенком книг, оно, даже если он учится в сельской школе, которая, ну, допустим, не очень сильная по сравнению с городской, все равно это как-то уравновешивает эту ситуацию, потому что ребенок, читающий книги, даже если это книги там, ну, может быть, сначала какие-то приключенческие и так далее, если все равно, так сказать, культура мысли присутствует в семье, а все-таки в верующих семьях родителями утверждается направление мысли ребенка, показываются приоритеты, какая-то иерархия ценностей, смыслов и так далее. Вот. И поэтому вот религиозное мировоззрение, оно позволяет действительно постигать глубину жизни, глубину смыслов. И вот, на мой взгляд, действительно гораздо важнее приучить ребенка думать, приучить ребенка читать, анализировать, выделять главное, отделять второстепенное. И это настолько важно, что вот сама по себе школа, она отступает на второй план в этом отношении. Ну а то, что нужно там добрать, опять же, куда-то, если куда-то нужно поступить, то в эпоху действительно систем связи, да, можно учиться и в простой школе, и что-то добирать уже самостоятельно через, так сказать, удаленные занятия и так далее. Но вот я здесь все-таки вот главное хочу сказать, что действительно дети, которые читают книги, они явно выделяются от детей других. И вот важнее, конечно, быть человеком умным, мудрым, рассудительным, чем человеком просто образованным.
Еще что хотелось бы сказать, что жизнь деревни, она позволяет, дает большие возможности, более благоприятные возможности для воспитания души и сердца, чем город. И получается так, что все зависит от системы твоих приоритетов, ценностей. И вот сейчас, когда вот это вот человечество вот в своем развитии, оно в какой-то тупик заходит, вот это урбанизации, так сказать, в этой цифровизации, там, ну и прочие изации, да, действительно, вот можно разобраться и понять, да, что вот если у тебя есть определенная система ценностей, то, соответственно, ее воплощению в жизнь помогает или не помогает, больше мешает определенные внешние обстоятельства. Поэтому очевидно, что если для человека, для семьи ценностью является комфорт, материальный достаток, этот самый интеллектуальный ярлык, что там еще.
Ну, потому что человек на себя надеется.
Да, то конечно, ему нравится, так сказать, яркость жизни. Как вот одна женщина сказала, вот почему я в деревне, ну, простите, что я такой вот жаргонно выражаюсь, но это ее слова, цитата, в принципе, ну, так вот, чтобы понять, что эти слова передают определенный дух. Она говорит, что, ну, в городе интереснее жить, потому что в деревне нет движухи. Человеку, да, который вот, он живет вот этим внешним, ему нужна эта самая движуха. И, соответственно, так сказать, он будет для себя, для своих близких, для своих детей, он будет себя видеть только в городе. А деревня будет казаться там каким-то таким, ну, интересным летом, в качестве какого-то отдыха, там, дачи какого-то, там, поездки. А так, в целом, чтобы жить там все время, это что-то такое скучное.
А на ваш взгляд, батюшка?
Ну, ну, когда вам, там, наверное, там, не бывает там, скучно. Там некогда скучать. Ну, вот я еще грани подниму. Вот вместе с темой образования очень связана тема детоцентризма. Получается, у этих двух семей, которых я упоминал, ну, в общем, они готовы собой пожертвовать для того, чтобы вот дети их получили эту самую ценность, которая, ну, для них так важна, это образование. Ну, я говорю про родителей. Дети, может быть, не все это все понимают. они готовы отложить. Ну, видимо, они пока будут ждать, пока не получат образование, потом у них, возможно, уже никаких сил не будет переехать, потому что возраст будет идти, вот это переезда такого, причем не из одного района в другой в городе, а, так сказать, это образ жизни поменять уже, скорее
потом
всего.
Потом будут внуки, да, надо будет внуков.
Да, сил уже никаких поднимать. Не будет. Поэтому я бы вот сказал бы так, вот опять же, опираясь на какой-то свой опыт, что это есть детоцентризм. Если ты для себя, но не только для себя, но для своих детей считаешь, что вот это полезно, переехать в деревню, то не отказывайся в этом желании. Для тех целей, которые отличаются от этого идолопоклонства, о котором писал Владыка Никон. Живи здесь и сейчас. Соответственно, ну, принимай решение, если, так сказать, сердце и душа твоему легко. И дети твои получат другое образование в деревне. Более важное, более насущное, или, скажем так, более первичное. Потому что, ну, понимаете, все те люди, которые строили нашу страну, многие из них были выходцами из деревень. Они получали там такую закалку характера, да, такое трудолюбие, такое упорство, такую настойчивость, такую вот, ну, в общем, способность видеть и слышать ближнего, потому что вырастали в многодетных семьях. Ну и даже, так сказать, люди наши, которые выросли, ну, там, в городах, в семьях, которые были связаны со старой культурой, патриархальный. А вот они и строили страну. Вот мы сейчас читаем житие святого мученика Евгения Боткина, вот этого царского медика, который остался с царской семьей до последнего и сам был мученически уничтожен, расстрелян. Там книга рассказывается, ну, вот, об их семье, об его отце, очень известного врача Сергея Боткина. Боткинская больница, это названо именем его отца.
Да, династия.
Вот. Да, да, и вот люди были очень образованные, но они жили сердцем. Хотя, конечно, так сказать, и пользовались прелестями умственной жизни и так далее. Но как-то у них все правильно было выстроено.
Таких вот. Ведь много было,
да,
в семье.
А на чем это было основано? А это было основано на правильно выстроенных ценностях, что воспитание ума и сердца. Ведь вот удивительный этот вот его отец, его Сергей Боткин, он, знаете, он скоропостижно скончался, он может еще пожить, потому что он посадил свое сердце. Потому что он себя не жалел и не отказывал в приеме тех многих людей, которые к нему обращались. Поэтому просто, ну, сгорел, наверное, так можно сказать. Он даже когда уехал там в отпуск в Европу, его там знали, его там за границей, где они там останавливались, приходили, он не отказывал, их принимал. Вот так вот он свое служение понимал. Поэтому врач, да, это не источник извлечения дохода, о чем сейчас, может быть, да, там кто-то об этом думает, да. Это тяжелое служение. И вот этот образ мышления отец передал своему сыну Евгению, который пошел, так сказать, свой долг выполнил до конца.
Жертвенность.
Да, хотя, да, ему предлагали власти большевистские, что мы вас не держим, мы вам готовы в Москве предоставить хорошую клинику, практику, вы будете развиваться, будете лечить людей, вы будете помогать. Вот он сказал, говорит, я государю обещал остаться с ним до конца. Вот, вот это вот, понимаете, вот эта святость. Он все, а также чисто рационально. Ну какая-то семья, она все равно обречена. И все равно там что-то с ними сделают нехорошее. Ну, они же это чувствовали, уже к этому все это шло. А так чисто рационально. А я могу там 200 людей вылечить. А это уже, так сказать, от лукавого мысли. И поэтому мы видим, что наши дети, ну, у нас их двое, они проходят там свои университеты, они получают то образование, которое в городе будет очень сложно очень получить. Ну, наверное, можно, но там просто, понимаете, в городе тех как бы жизнь расслабляет. А тут вот им говоришь, ну, дети, вот, дрова несите, принесите дрова, там, которые лежат там в дровнике, нам нужно принести в дом. Идем чистить снег. Ну, там есть машина, которая чистит дорогу, но, так сказать, при дворовой территории это всему нужно чистить. Интересно, такая ситуация получается. Приезжаешь в город, там какой-нибудь там, ну, в Пудыше или здесь, понимаешь, что сказать, а что-то как-то странно, снег-то не чищен. А тут как бы вот оно общественное, муниципальное, муниципальные дворники по какой-то причине, может, деньги экономить не уходят, а вот эти придворовые территории, там вот теперь и так далее, можно там ноги переломать себе.
Ну, никто не выйдет
с лопатой. Да, а тут, понимаете, вот это твой дом, твой выход к дороге, твои там какие-то тропинки, которые там к сараю и так далее, ты будешь это делать? Потому что, ну, а как ты? Вот. А так как бы в доме, как бы, ну, в общем, а что тут? Это не мое. Пусть это дворники делают, я не буду это делать. И тут, понимаете, тут сама, тут получается, вот детоцентризм, в чем его, скажем так, лукавство в городе? детоцентризма. Получается, что вот жизнь же семьи, по правде, ну, у кого дети есть, она крутится вокруг детей. Согласны с этим? Особенно у мамочек. И вот какое есть представление, вот помимо получения образования, что еще какие-то там кружки, секции, родители, кто как-то вот так вот хочет развития своим детям, спортивные какие-то, художественные, творческие, там, технические и так далее. И получается, это что? Это заполнение времени ребенка, чтобы он был занят чем-то полезным. Но по сути это что является? Это является некое развлечение ребенка теми вещами, которые не связаны непосредственно с его жизнью. И как бы это же фактически это есть потребительство.
То есть никакого навыка практического в жизни.
Нет, он что-то получит, но понимаете, просто он ходит в эти секции, да, там и так далее. Пусть они его физически развивают, но по сути это же потребительство. Тренер с ним занимается, он это делает, там что там ему делать. Понимаете, а само занятие, оно по сути, по своему характеру, оно является искусственным. Потому что оно может быть, а может его не быть. А тут вот тебя как бы ты к трудолюбию приучиваешься органичным образом, потому что, ну, если ты не принесешь дрова, значит, в доме будет холодно. Если ты не почистишь снег, значит, там, ну, ты как-то будешь прыгать, ну, непонятно как, это будет очень неудобно. Ну и так далее. Скажем так, по самообслуживанию в деревне, естественно, всегда, так сказать, больше каких-то задач, чем в городе. Поэтому оно просто, жизнь, она становится совершенно естественной. И я вижу, что для детей моих полезнее.
Они... А им нравится? Вот они пожили в городе, а теперь в селе.
Но я их регулярно время от времени спрашиваю, ну как? И они, конечно, бывают рады в город приезжать, потому что там их подруги остались. Но они чувствуют вот эту тяжесть города, которая на них тоже давит. Они уже вкусили вот эту свободу деревенских просторов, и им это нравится. Ну, по крайней мере, это так. Ну, и они говорят, что вот они хотят жить в деревне.
Продолжение беседы священника Алексея Кнутова «Условия нашего спасения. Взгляд из села на городскую жизнь» вы услышите в следующий четверг примерно в это же время.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает беседа «Украинская болезнь русского народа». Это четвертая передача, подготовил и ведет которую Тимофей Олегович Крючков, выпускник юридического факультета МГУ, богословского факультета Свято-Тихоновского университета, аспирантуры философского факультета МГУ, член Союза писателей России.
Мы в прошлый раз разговаривали о такой отдаленной истории Галицкого края русского, о его географии, о событиях, которые, в общем-то, привели Галичину, Червоную Русь, в состав Австро-Венгерской империи, и начали разговор о формировании, о возрождении национального сознания у жителей Галичины, поскольку на тот момент у образованных классов понимания того, кто они такие на самом деле, уже и не было, они рассматривали себя как одно из польских племен. Идея того, что они русины, сохранялась все-таки в большей степени в простых людях, в крестьянстве галицком. Они своего имени не забыли, они называли себя русники, Русь, русники. И у образованных классов как бы сама идея о том, что они не совсем поляки, возникла как раз из общения с населением местным. Как бы я рассказывал о эпизоде жизни отца Иоанна Вагилевича, который, будучи студентом местной семинарии, решил накануне событий революции 1848 года помочь полякам воздвигнуть к борьбе местных русинов. В результате был этими самыми местными русинами, крестьянами, просто побит. Вот, с вопросом, чи вы, панны, ходите до церкви Божией, чи у вас матка не русская? И тут он говорит, я, говорит, понял, что никакие мы не поляки, и как бы жизнь его переменилась. Ну, наверное, есть смысл поподробнее поговорить, в общем-то, о религиозной ситуации в Галичине на тот момент, потому что обычно это ограничивается фразой о том, что мы имеем дело с униатами, как бы это совершенно верно, но религиозная ситуация с точки зрения православия, положение православной церкви на территории Австро-Венгрии, она не так однозначна, потому что Галичина достаточно уникальный регион в этом смысле, то есть униаты униатами, это прекрасно. Но сегодняшняя территория того, что мы называем Западной Украиной, она гораздо шире, чем то, что было Галичиной в Австро-Венгерской империи. Дело в том, что, ну, во-первых, часть, собственно, галицких земель, которые входили в Галицко-Волынское княжество, и то, что было вот этим королевством Галиции и Лодомерии, оно на сегодняшний день в территорию украинского государства не входит. То есть они остались по результатам Второй мировой войны на территории Польши. Так называемая Холмская Русь, это город Перемышль, по-польски Пшемысль, город Холм. Ну, это, наверное, больше, так сказать, к белорусскому вопросу имело бы отношение. Сейчас он называется город Хелм. Но вообще такая поговорка галичан в общении с поляками всегда была «пометай ляше, посян то наше». Вот, имеется в виду река Сан. Вот Посан – это была территория, так сказать, которая была заселена, собственно, русскими, русинами. Территория, которая на сегодняшний день, которая до Карпат, она называлась Прикарпатская Русь. Та территория, которая за Карпатами была под Карпатской Русью. Жили там, я даже не знаю, как, наверное, группы населения, либо племя, лемки, так называемые, которые были вот в вопросе русском гораздо более радикальнее, чем даже вот жители Львова. И досталось им, кстати, впоследствии за то, что они русские, гораздо сильнее. Еще две группы населения – это то, что сейчас у нас называется Ужгородской областью, Закарпатье. Там русское движение, в общем-то, было, наверное, оно существует и до сих пор. То есть, как бы вот если кто следил за событиями, связанными с современной историей Украины, там где-то вот года с 2004-го, они вдруг обратили внимание, что существуют некие русины в Закарпатье, которые требуют себе национально-культурной автономии. Так это вот потомки вот неукраинизированных русинов, которые, в общем-то, представляли из себя одну группу с галичанами. Которые впоследствии стали этими западными украинцами. Вот, часть тех же самых русинов, она проживает на территории современной Чехословакии. Собственно, Чехословацкая православная церковь, она базируется вот на этих самых подкарпатских русинах. Здесь нужно заметить, что вот это все речь идет об униатах. Это униаты. Русины закарпатские до какого-то определенного момента сохраняли свою, до 1945, 46, 47 годов сохраняли, в общем-то, вот прежнее положение. Они являлись греко-католиками, униатами так называемыми. Вот. И еще одна группа населения, которая на сегодняшний день рассматривается тоже как Западная Украина, не, на самом деле таковой никогда не является, это Буковина, нынешняя Черновицкая область. Так вот здесь уникальный момент. Дело в том, что буковинцы сохраняли православную веру.
Кстати, вот я помню, Шмелев писал, он побывал ведь перед войной в Подкарпатской Руси и сказал, что как на родине побывал, в храме был. Ну,
а вот да, вот сейчас мы подходим к очень интересному моменту, что из себя представляли, в общем-то, эти униаты. Дело в том, что там начинается такое параллельно с национальным сознанием, возрождение национального самосознания появляется и чисто религиозное движение, наверное, его надо характеризовать как обрядовое возрождение. А вдруг местные униаты начинают интересоваться с православным обрядом. То есть, как бы мы знаем, что униатский обряд, он как бы считается восточным в каких-то. То есть, это признание, униатство вообще состояло так, ну, я просто напомню, это, конечно, очевидные вещи. Оно состояло в сохранении греко-восточного обряда при принятии вероисповедования латинского. Ну, такие восточные церкви в составе римской церкви. Ну, конечно, на протяжении там двух столетий с момента введения унии процесс ополечивания, он касался и изменения церковного обряда, и, конечно, определенные успехи в этом плане у римского костела достигнуты были. Обряд униатский, в общем, он как бы, он хоть и пользуется церковно-славянским языком, и, наверное, как бы структура службы, в общем-то, нам понятна, литургики, но, конечно, там специфики латинской, в общем, огромное количество, и вот это вот понимание того, что они русины, а не польские племена, они русские, в общем, как бы в местном духовенстве вызывает интерес и к реставрации, собственно, обрядовой стороны богослужения, собственно, как бы с этого все и начиналось.
Православного богослужения.
Да, ну, православного, русского православного богослужения. Это обычная история. Интерес к православному богослужению, он как бы приводит в конечном счете и к возвращению к вере, собственно, отцов. Ну, вот уже не раз звучало имя и Иоанна Вагилевича, и Якова Головацкого. Это самые обычные священники. деревенские, униатские. Вот в какой-то момент, в общем, они начинают интересоваться, помимо всего прочего, еще и обрядовым возрождением, обрядом православной церкви, а окончается это именно переходом в православие. То есть Яков Головацкий, впоследствии снявший сан священнический, мирянином приходит в православную церковь, но уже на территории Российской империи. Он жил в Вильно, мы об этом говорили. Вот. А Иоанна Наумовича после первого процесса Ольги Грабарь, так называемого, против русофилов, его римский папа отлучает от церкви, и он переходит просто в православную церковь. Живет тоже, правда, на территории Российской империи, в районе Новороссийска. Похоронен он в Киеве, но умер он там, как бы, в Новороссии, в Новороссийске. Вот. Причем, я думаю, что он там не один проживал из галичан. В принципе, он, будучи таким человеком активным, в общем, понимая тяжелое положение галицкого населения, и спросил разрешения, по-моему, высочайшего даже разрешения, на переселение желающих на территорию Новороссии из галичины. Так что, я думаю, там на территории вокруг Новороссийска, в общем, наверное, если покопать, еще можно найти потомков тех самых галичан.
Ой, как все сложно, да. Как все клубок.
Нужно сказать, что интерес к русскому движению был не только у рядового священства униатского, а к чести и местных иерархов униатских. Надо сказать, что, в общем-то, на каком-то определенном этапе и в определенной, конечно же, степени они русское движение поддерживали. Во всяком случае, они являлись, там, середины XIX века, некоторое время они являлись ктиторами Ставропигиона, то есть того самого Успенского братства, которое появилось как попытка отделить себя от львовского епископа, ну, в общем, местной иерархии. То есть, как бы здесь круг в определенном смысле замкнулся, но, в общем, епископат местный поддерживал свою паству в этом вопросе. Не могу сказать, что прямо вот радикально. Политика в этом, безусловно, присутствовала такая австро-венгерская, поскольку, с одной стороны, они поддерживали идею русофильства, с другой стороны, это было движение, выражающее явное верноподатничество австрийской монархии. И вот как бы епископат на этот вопрос смотрел именно таким образом. Но строго здесь судить невозможно. Например, Яков Головацкий тоже не сразу оказался в Российской империи Вильно. У него есть статьи на немецком языке, в которых он предлагает австрийскому правительству смело полагаться на русское население Галиции, поскольку ничего более преданного австрийскому престолу, чем русские галичане, нет и быть не может. В общем, как бы, ну, тут надо сказать, что, в общем-то, как бы мысль находилась в развитии, то есть там Яков Головацкий образца 1830 года, там, или накануне революции 1848 года, он не совсем равен себе там в 60-е годы. То есть человек менялся, там, надо сказать, что тут осознание своего русского положения, оно, в общем, было не единовременным. То есть, как бы, это люди там прошли довольно сложный этап. Ну, наверное, было бы неправильно не помянуть такое движение будителей, тоже возникающее среди галицкого униатского духовенства. В 1830-е годы появляются первые такие русофилы. Ну, вот, наверное, назовем их имена. Это, помимо самого Якова Головацкого, это Маркиан Шашкевич и Иван Вагилевич. То есть, как бы, это вот первые люди, которым русская галичина должна быть обязана вот такому первому всплеску возрождения. Причем это еще дореволюционного, то есть, как бы, это в чистом виде энтузиазм. Никакой поддержки австрийского правительства против поляков здесь для русского движения нет. Это вот в чистом виде этнографическое такое научно-историческое, в общем, движение, которое впоследствии во что-то вылилось более конкретное. Причем не все вот представители этого будительства, это русской троицы, как ее называли, они, в общем-то, дошли до русофильства. Один из них потом свернул на польский путь, вот, к сожалению. Но вообще, просто так-то, опять же, возвращаясь немножечко по времени назад, о поддержке австрийского правительства. Дело в том, что когда эти русские земли попали в состав Австрийской империи в конце XVIII века, в общем, император Иосиф II сделал такой реверанс в сторону местных жителей, и была, во-первых, открыта униатская семинария, был открыт богословский факультет в Львовском, тогда еще Ягеллонском университете, сейчас он Ивано-Франковский, вот, и часть предметов, которые преподавались и там, в частности, богословие и философия преподавалась на местном наречии. Как это делалось, я не знаю, но, в общем, как-то такой момент отмечается исследователями. Относительно долго, с 1890-х годов по 1808-й. Ну, в конечном счете такое преподавание прекратилось. Не знаю почему. В принципе, наверное, знаю почему. Могу предположить. Дело в том, что в 1809 году Россия входит в коалицию с Наполеоном после Тильзитского мира и формально находится в войне против Австрийской империи. И, видимо, это повлияло вот на отношение австрийского престола к, ну, скажем так, русскому вопросу.
Ну, вполне объяснимо, конечно, да.
Вот. Ну, Россия фактически в вооруженных действиях почти не принимала участия, но зато часть Галиции некоторое время находилась в составе Российской империи. Вот город Тернополь нынешний, тогда он назывался Тарнополь. Вот. Он по итогам мира 1809 года, который был заключен Австрией с коалицией вокруг Наполеона, часть вот этих земель, в общем, она вошла в состав Российской империи, но в 1815 году широким жестом они были возвращены обратно Австрийской империи. Ну, жалко, конечно, но что
да,
делать?
Да, недальновидно тут поступили наши предки.
Ну вот, возвращаясь к унятству местному. В какой-то момент, в общем, конечно, Австрийская империя, поменяв курс поддержки русского движения, оно пришло к осознанию того, что что-то нужно делать и с греко-католической церковью, потому что такое положение, в общем, когда в его, я даже не знаю, наверное, в ее стенах, внутри ее врат формируется такое вот не совсем дружественное Австрийской империи движение, в общем, с этим что-то нужно решать, и там при всей нетвердости позиции Львовского епископата, в общем-то, решено было все-таки этот вопрос как-то решать радикально, и мы знаем, что в конце XIX века появляется фигура митрополита Андрея Шептицкого, как бы знаменитого, который, в общем-то, к русскому движению уже никакого отношения не имеет. Напротив, он начинает формировать курс унианского духовенства в том виде, в котором, в общем-то, мы его знаем там и по рассказам о 30-х годах, о 40-х годах, то, в общем, как бы мы этих людей, в общем, видим и сейчас. То есть это агрессивно-национально проукраински настроенное местное духовенство. Ну, сказать, что русская мысль ушла из унианского духовенства, наверное, было бы неправильно. Появились действительно такие люди, которые настраивали население антирусские. Так, местные русофилы называли их попиками, но были, в принципе, и до собора 1946 года люди, в общем, совершенно другого склада. Но вот в 1946 году, просто вспомним о соборе Львовском и Юровском. Кстати, оно, вот интерес местного, когда нас говорят, что это в чистом виде было насилие власти, то это как бы, если и справедливо, то только отчасти, потому что, допустим, отец Гавриил Костельник начинал свой интерес к православию тоже вот с обрядового возрождения. И уже впоследствии как бы это выразилось в таком твердом намерении перейти в православную церковь уже. Ну и возвращаясь, наверное, уже от, собственно, униатского вопроса к вопросу русскому, то, о чем мы уже говорили, наверное, просто нужно еще раз артикулировать. Значит, мы говорили о том, что на территории Австрийской Галиции русское движение, как бы оно выражается сразу в трех ветвях, которые друг с другом ни в коем случае не враждовали на начальном этапе, а были как бы дополнением друг друга. Это, собственно, русофильское движение, которое вот сформировывается где-то в 50-е, 60-е годы уже, так сказать, в какой-то монолит, в определенную идею.
Скорее, такое культурологическое, видимо.
Да, да, оно, да, видимо, оно, которое твердо использует русский литературный язык, вот язык Пушкина. Второй момент – это вот остатки стадионовских русинов. В принципе, нужда в них довольно быстро отпала. В 1848 году они появились, им была выделена некоторая помощь, была сформирована, такая у них называлась, головная русская рада, то есть какое-то оформляющее их движение. В 1850 году, в общем, как бы вся эта история в связи с поражением революции и получением австрийским правительством того, что им нужно было от русинов в Галичине, в общем, оно как бы потеряло поддержку. Назывались они свято-юровские русины. Однако сама идея вот оформления местного литературного языка на основе церковнославянского и местных наречий, она как бы сохранилась, продолжала существовать. Вот выпускавшиеся журналы, альманахи, они могли там включать одновременно в себя и тексты на русском языке, и тексты на этом самом язычи, и, забегая вперед, тексты на украинском языке, уже вновь образующимся на малороссийском на тот момент наречии. Мы говорили, что в 50-х годах появилось даже намерение австрийского попросил правительство просто перевести местное литературное наречие в явочном порядке на чешскую такую латиницу. Тут как бы началось довольно жесткое сопротивление со всех сторон. Вену забросали письмами, петициями. В общем, граф Агинор Глуховский не решился твердо действовать в этом направлении. Все осталось как есть. Было три направления. Одинаковое, насколько я понимаю, враждебно воспринимаемое и со стороны поляков местных, и со стороны австрийского правительства на определенном этапе.
Национального возрождения, осознания, даже себя русскими.
Ну, конечно. Но, в принципе-то, какая разница для них была, что великорос, что малорос, в общем-то, все прекрасно понимали на тот момент, как бы еще раскола такого не произошло даже и в России. Все понимали, что это один народ, как бы, ну, просто как бы местные особенности языка и поведения.
Ну, так, как у нас в губерниях в разных так и было тоже, свой диалект какой-то.
Так все было до того момента, пока из России не приехали участники восстания 1862 года, которые сказали, а вы зря, в общем, как бы местных поляков убедили в том, что а вы зря, в общем-то, так враждебно настроены против вот этой его украинской идеи. Она для вас будет очень полезной, давайте ее разрабатывать. Ну, как бы появление этих идей было связано с таким деятелем Яблонским.
Вот, слушайте, революционеры, слушайте,
вот.
Да.
А так, в общем-то, вот местная молодежь, она, кстати, идеи украинские восприняла, скажем так, довольно живо, по-своему, по-молодежному, не знаю, насколько их интересовали, собственно, тексты Шевченко как таковые, хотя, наверное, интересовали, но их больше интересовало вот это вот казацкое движение, казацкий движ, казацкий драйв, поскольку как выглядят настоящие казаки, они не очень себе представляли, вот они шили себе костюмы, очень напоминающие ливреи панских казачков, которые, так сказать, практиковались в Калечине, вот, и устраивали драки в основном с евреями, но потихонечку дело переходило и к дракам уже со Старой Руси. Ну, в общем, в основном, как бы, казацкий, вот это вот казацкое движение, чем оно было для молодежи хорошо, оно предполагало вот буйство,
вольницу такую, да, это свойственно молодежи, да, максимализм такой, юношеский, да?
Да, я бы сказал, такой тип местное движение хиппи своего рода. Но вот это движение было пригрето.
Как-то невинно начиналось, да, а видите, куда зашло.
Как, впрочем, и все в этой жизни начинается с невинного, а потом с возрастом это становится, в общем-то, достаточно тяжелой ситуацией. И, как называют сами украинцы, новая эра началась в 1890 году, когда Австрия дает, на тот же момент Австро-Венгрия, извиняюсь, дает карт-бланш именно украинскому движению. Украинское движение не просто получает официальный статус, оно радикализируется. И становится, по большому счету, не только официально, но в какой-то своей части террористическим. С одной стороны, край находится в руках поляков, украинское движение становится такой частью государственной машины. Один из деятелей прямо открыто заявлял, обращаясь к австрийскому правительству, один из депутатов, что вам отныне не нужно использовать правоохранительные органы, не нужно сыск и полиция, мы сами будем доносить на русофилов. С другой стороны, мы сталкиваемся с такой террористической радикализацией самого этого движения, поскольку польского вопроса, по большому счету, никто не снимал. То есть вот эти противоречия русско-польские, которые выросли впоследствии, как трамвайный скандал, в украинско-польские противоречия, они никуда не делись. Ну, просто, опять же, возвращаясь назад, в 50-е годы вот единственным политическим требованием, которое выдвигало русское движение в Галиции, это разделение вот этого королевства Галиции и Лодомерии на русскую и польскую часть. Ну, австрийское правительство, в общем, как бы к этому проекту интереса не проявило, не знаю почему, то ли по невниманию, то ли какие-то далекие виды у них были, потому что, конечно, империя существует, такого рода империя, как Австро-Венгрия, она существует по принципу «разделяя властвуй». И, в общем, эти противоречия между поляками и местным населением их
более чем устраивали. Более чем устраивали.
Ну, в принципе, так и происходило. Они поддерживали сперва одних против других, когда те укреплялись, тогда других против этих. Дело дошло даже до убийства австрийского наместника, который был поляком. То есть в какой-то момент, даже не в какой-то, а в 1908 году, украинское движение настолько освоилось в Галичине, что оно убивает австрийского наместника, поляка Анджея Казимира Потоцкого. Мирослав Сичинский, студент, убивает его якобы за какие-то махинации на выборах. Сейчас сложно судить, были эти махинации, либо не были. Потоцкий в результате выборов, проводившихся где-то вот накануне, ну, как утверждают на сегодняшний день украинские исследователи, в результате махинации прошли польские, еврейские и русские кандидаты в местные сеймы. Украинцев это не устроило на тот момент. В общем, они решают свои вопросы радикально. То есть произошло убийство этого человека. Насколько Анжей Казимир Потоцкий сотрудничал с русскими на тот момент, как бы сложно судить. Я думаю, в общем, наверное, это украинская мысль пытается дать объяснение причинам, по которым, казалось бы, в таком в сегодняшнем понимании украинском крае, в украинском Пьемонте, в парламент местный проходят не украинские кандидаты, а русские. Я бы склонен все-таки думать, что результаты тех выборов соответствовали настроениям населения, хотя,
конечно, не были подтасованы.
Если были, то не настолько сильно, чтобы...
Ну, убивать-то в любом случае. Так, вирус терроризма тогда, он тоже носился в воздухе.
Ну, мы уже должны просто понимать, что русское движение находится не просто как бы под каким-то гнетом, оно, в общем, находится в ситуации, когда его пытаются искоренить. То есть вот о первом процессе мы говорили, процесс 1882 года, так называемый процесс Ольги Грабарь, в котором и привлечен был уже упоминавшийся нами отец Иоанн Наумович, он заканчивается относительно мирно для русского движения. Часть, так называемые венские процессы, часть подсудимых получила какие-то минимальные сроки, по полгода. Вот Иоанн Наумович как раз пробыл некоторое время в тюрьме, но для него это закончилось отлучением от Римо-католической церкви. Вот. Остальные, в общем, были оправданы, но там полгода, конечно, это не то самое, это не срок. А вот последующие процессы, которые там против русского движения... Да, я прошу прощения. Как раз этот процесс, в общем, связан с достаточно интересным фактом, что, собственно, послужило для вообще его возбуждения. Дело в том, что в одном из сел галицких, такой гнилички, название сохранилось, местный приход захотел перейти, ну, отделиться от другого прихода, более крупного. А местный барин, местный помещик был из румынов, он был православный, он говорит, давайте попробуем перейти в православие. И получилось так, что крестьяне обратились к Ивану Наумовичу, очень известному, авторитет такой, хозяйственный авторитет, он учил местных крестьян хозяйственной жизни, в общем, русскому такому авторитету. Вот, ему удалось убедить их, что православие — это вера их отцов. И, соответственно, возникло желание создать на территории этого поселения православный приход, православную церковь. Ну, как вы понимаете, в общем, как бы это не могло остаться вот в том виде, в котором оно должно было идти естественным путем. И кончилось это дело вот таким вот процессом, который, в общем, как бы относительно безболезненно прошел для русского движения. Ну, если не считать как бы вот Иоанна Вагилевича, который, в общем, был отлучен и в результате стал просто православным священником, вынужден был уехать. А последующие процессы, там, допустим, процессы там 12-13 года накануне Первой мировой войны, там уже напрямую инкриминировалось русофильство, и кончилось оно приговором к смертной казни. По счастью, эти приговоры исполнены не были, несмотря на начавшуюся на тот момент войну. Русское правительство, которое все-таки, так сказать, несмотря на то, что не могло вмешиваться напрямую в происходящее на территории Галиции, все же следило, в общем, какое-то участие проявляло. Удалось какими-то дипломатическими путями через испанского короля добиться того, что лица, приговоренные к смертной казни, в общем, были, ну, не то что помилованы, а им
избежали
ее. Дожили до 60-х годов, слава богу. Здесь можно упомянуть Семена Бендасюка, Дмитрия Маркова. Дмитрий Марков, кстати, тоже униатский священник, который в какой-то момент снял с себя сан, закончил юридический факультет, как бы выступал на тот момент лидером русского движения в начале 20 века.
Продолжение беседы Тимофея Олеговича Крючкова вы услышите в следующий четверг.